этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Сирийская ловушка Обамы для Путина. Может ли отсутствие американского ответа на российский демарш в Сирии оказаться более эффективной стратегией, чем попытка урезонить Путина? Готов ли Барак Обама дать Владимиру Путину возможность увязнуть в сирийском конфликте? Кто из демократических кандидатов в президенты США может оказаться более трудным для Кремля президентом? В передаче принимает участие Александр Мотыл, политолог, профессор университета имени Ратгерса в Нью-Джерси, Том Грэм, бывший специальный помощник президента Джорджа Буша-младшего, управляющий директор фирмы Kissinger & Associates, и сотрудник Гуверовского института в Калифорнии Юрий Ерым-Агаев. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигал. Российская военная кампания в Сирии оказалась в последние дни объектом повышенного внимания прессы и политиков в Соединенных Штатах. Во вторник, во время первых дебатов кандидатов Демократической партии в президенты США, пятерке претендентов на номинацию был задан вопрос о том, как Соединенные Штаты должны ответить на поведение Кремля. Причем, обращаясь к Хиллари Клинтон, ведущая дебатов напомнила о том, что в бытности ее госсекретарем Вашингтон практиковал политику перезагрузки. Эта политика, строившаяся на тезисе о том, что с Россией необходимо вести тесные партнерские отношения, сегодня многими воспринимается как серьезная внешнеполитическая ошибка. Мы должны решительно ответить на запугивание Путина, особенно это касается Сирии, заявила ныне ведущий кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон. Соединенные Штаты должны однозначно дать понять Путину, что присутствие России в Сирии и создание хаоса, обстрелы людей от имени режима Асада неприемлемы. Для того, чтобы это осуществить, по словам Хиллари Клинтон, Вашингтон должен взять на себя более активную роль лидера. Основной соперник Клинтон по борьбе за номинацию, сенатор Берни Сандерс, сформулировал свой ответ в более обтекаемой форме. Он заявил о том, что Владимир Путин уже сожалеет о последствиях отторжения Крыма и вмешательства в дела Украины. «Сирийский демарш Путина – это попытка сберечь репутацию», считает Сандерс. «Но когда русские начнут гибнуть в Сирии, когда он увязнет в Сирии, я думаю, люди дадут Путину знать, что, быть может, необходимо уйти оттуда и начать действовать совместно с США, чтобы улучшить ситуацию». А днем позже пресс-секретарь Белого дома прибег к очень сходному аргументу, объясняя, что Соединенные Штаты не намерены сотрудничать с Россией в военной области и координировать действия в Сирии до тех пор, пока Москва не будет готова внести позитивный, по его словам, вклад в борьбу коалиции с ИГИЛ. Он даже назвал жестом отчаяния попытку Владимира Путина убедить США присоединиться к акциям России в Сирии. Почему США не купились на аргумент Кремля о том, что он вступил в борьбу с радикальными исламистскими группировками в Сирии? Аргумент, в который, судя по всему, верит подавляющее большинство россиян. Вот что говорит политолог, профессор университета имени Ратгерса Александр Мотыл.
Я думаю, что если бы Путин был по большому счету заинтересован в борьбе с ИГИЛ, то он присоединился бы к международной коалиции. Такие действия России, я подозреваю, не только стали бы реальным вкладом в кампанию по нейтрализации радикальных исламистов. Кремль получил бы немало реальных политических дивидендов. Можно предположить, что кое-кто из европейцев предложил бы смягчить санкции, введенные в наказание за отторжение Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины. Словом, кооперация с десятками стран, которые уже ведут кампанию против ИГИЛ, была бы естественным шагом для любой страны, которая в действительности заинтересована в уничтожении террористов. Вместо этого Путин выбрал конфронтационный подход, который можно назвать агрессивным.
Тем не менее, профессор, немало аналитиков и комментаторов американских говорят о том, что этот шаг принес Путину большие политические дивиденды, если не победу. Он превратил его в важного игрока на Ближнем Востоке.
Вопрос в том, правы ли те, кто говорит, что Путин одерживает верх в Сирии. На мой взгляд, Обама был прав, когда во время недавнего интервью он парировал подобное утверждение вопросом о том, как можно положительно оценивать акции Владимира Путина, когда положение России ощутимо хуже, чем оно было 2 года назад. В чем Путин действительно преуспел? В способности предпринимать шокирующие, непредсказуемые демарши. И под воздействием этого шока многие комментаторы склонны искать искать в действиях Путина глубоко скрытую стратегию, потаенный смысл, которого там, скорее всего, нет. Достаточно взглянуть на его шаги в течение последних 2 лет. Это история ошибок. Положение в России сегодня в действительности значительно хуже, чем 2 года назад.
Но, как говорят критики Барака Обамы, учитывая терпеливость россиян, Владимир Путин может еще организовать немало неприятных для всех сюрпризов, если его не остановить.
Путин, без сомнения, действует, словно за ним стоит сверхдержава, каковой Россия не является, поскольку масштабы ее экономики сравнительно невелики. У нее нет возможности нести расходы, которых требует статус сверхдержавы. Не исключено, что она решила снизить уровень вовлеченности в конфликт на востоке Украины, потому что она не может вести 2 войны одновременно. Так что рано или поздно эта реальность нагонит Путина. Он будет вынужден отступить. Остановить его сейчас трудно, поскольку это зависит не только от Соединенных Штатов. Для успешной нейтрализации Кремля необходима общая стратегия, которой нет. Одна из причин этого заключается в том, что Запад все еще, по большому счету, не сделал однозначного вывода о том, что Путин представляет реальную угрозу безопасности не только Европы, но, как мы видим, и Ближнего Востока. Мы говорим о ревизионистском российском режиме, который ради достижения своих целей готов подорвать давно сложившуюся систему международной безопасности.
Вы верите в то, что Хиллари Клинтон в случае избрания ее президентом в самом деле возьмет жесткий курс в отношении Кремля? Или это слова?
Трудно сказать. Одно дело – предвыборное заявление, другое – ответственность за решение в роли президента. Барак Обама отчасти был в уникальном положении, потому что он пришел в Белый дом под лозунгом необходимости избавиться от неприятного для многих наследия Джорджа Буша-младшего. И в своей попытке закончить войны, отгородиться от опостылевших большинство американцев иностранных конфликтов, президент Обама, как это водится, зашел дальше, чем, быть может, требовалось. Не исключено, что Клинтон является политиком, который обладает осторожностью Обамы, но при этом готова действовать более решительно. Ее деятельность в роли госсекретаря, ее многочисленные заявления дают основания для таких выводов.
Это был политолог Александр Мотыл. Том Грэм, кандидаты в президенты США, как мне показалось, предлагают, по сути, 2 варианта действий в отношении России. Это либо жесткое давление, или стояние в сторонке в ожидании того, что Владимир Путин выроет для себя в Сирии яму и в нее упадет.
Я думаю, что, конечно, позиция президента Обамы, как раз из-за того, что он является президентом, это правный подход, это уже другой вопрос. И вопрос, подход Клинтон, это правный подход. Я думаю, что и тот, и другой подход неправильно на этом этапе. Значит, нужно по-другому думать об этом вопросе, о присутствии России. Я бы предложил, чтобы мы старались найти какой-то общий язык и стало каким-то образом координировать наши действия, что касается исторического вопроса.
Словом, вы не сторонник ни Клинтон, ни Обамы в том, что касается стратегии в отношении России?
Третий путь, конечно.
Какой же это может быть путь?
Дело в том, что Россия уже действует. Мы тоже там действуем. Я думаю, что в конечном итоге есть общий враг, это ИГИЛ. И сейчас мы могли бы, если было желание и в Москве, и в Вашингтоне, начинать координировать наши действия. Я понимаю, что это сложно, есть несколько вопросов, но если конечная цель – это стабилизация Сирии, это сдерживание ИГИЛ, я думаю, что мы могли бы найти общий язык по этому поводу.
Юрий Ермогаев, вот только что 2 уважаемых американских профессора опубликовали в «Нью-Йорк Таймс» статью с подобным тезисом. Они образно заявили о том, что путь в Дамаск лежит через Москву. Дескать, Вашингтону необходимо сотрудничать с Москвой, дабы решить сирийскую проблему. Действительно, почему бы не вступить в партнерство с Москвой? Как вам такая идея?
Я с ней полностью не согласен. По следующим причинам. Во-первых, я не знаю, откуда возникла идея, что главным врагом России является ИГИЛ. На это никаких оснований нет. Я по-прежнему уверен, что главным врагом России является Америка. И это очень принципиальный вопрос. Я, честно говоря, считаю, что России совершенно наплевать на Сирию, на ИГИЛ, и на все остальное. И единственная цель их действий в Сирии – это сделать, насолить Америке, бросить вызов Обаме и показать, что они не слабее, чем Америку. Это классический сценарий слона и моськи, который сейчас Москва разыгрывает в Сирии. Я не знаю, откуда взял этот сценарий Путин, был ли это оперативная разработка в его школе КГБ, это, или он из средней школы запомнил эту басню, но суть заключается в том, что моська встала на колени, раздухарилась и пошла лаять на слона. Слон от неожиданности даже немножко шарахнулся в сторону, собаки вокруг говорят, знать моська сильна, отчего у моськи еще больше кружится голова. И больше ничего за этой операцией нет. Это совершенно бессмысленная, безответственная авантюра, причем кровавая, в результате которой гибнет много людей. Но это абсолютный блеф. И если завтра Америка строго скажет России, чтобы она оттуда убиралась, и запретит российским самолетам просто подниматься в воздух. Если они будут продолжать подниматься, и просто Америка собьет эти самолеты, то Путин, поджав хвост, просто убежит оттуда, и на этом все закончится.
Хорошо, а если он решит в ответ сбивать американские самолеты?
Он не сможет этого сделать. Просто техника, советская военная техника или российская и американская совершенно несравнимы. И последнее, чего... Я совершенно не милитарист, я не призываю никакой войне, но смешно сравнивать военные... Если у Америки есть в чем-то абсолютное преимущество, и я подчеркиваю абсолютное, это в своей военной технике. Поэтому тут просто вопроса нет. Я надеюсь, что этого не надо будет делать. Но Россия и российские генералы, какие бы они ни были, может быть, глупые в каких-то вещах, но это они прекрасно понимают, что они совершенно не способны воевать с Америкой и быть на равном уровне в любых формах прямого конфликта.
Том, ну, это как бы интересное заявление, но вот вы работали в правительстве, вы были близко к власти. Такие варианты действий, как вы считаете, могут рассматриваться сейчас в Белом доме или это вне спектра?
В этом Белом доме, я думаю, что это вне спектра, потому что, во-первых, президент Обама не хочет начать третью войну на Ближнем Востоке, что это болото власти США. Во-вторых, он не хочет конфронтации с Россией. Я думаю, что он хотел бы, значит, стараться найти более мирный подход к урегулированию этого вопроса. Ну, посмотрим.
Что, с вашей точки зрения, меня, так сказать, лично удивляет? Продолжающаяся, если я вас правильно трактую, вера в то, что с Владимиром Путиным можно договариваться. Что вас заставляет верить в то, что с ним можно договориться? Ведь, казалось бы, столько раз западный мир просчитывался.
Ну, какие просчеты, между прочим?
Ну, можно сказать, хотя бы Украина?
Я думаю, что нет. Это, конечно, мы неадекватно реагировали на это, но то, что он дал нам знать уже давно, что если мы стараемся втянуть, значит, Украину в НАТО, что будет реакция, это было сказано, я не знаю, сколько раз. Я просто удивлен, что мы были удивлены, что он резко реагировал на эти шаги. То, что касается Сирии, то я думаю, что там есть все-таки, значит, национальные интересы России. Это, во-первых, присутствие на Ближнем Востоке, это защищать, укрепить режим Асада, это союзник в этом регионе, это раз. Во-вторых, вопреки тому, что сказал Юрий, я думаю, что все-таки, значит, экстремисты ИГИЛ представляют угрозу России, это видно. Поэтому я думаю, что когда Путин говорит, что он хочет победить, я думаю, что он искренне это говорит. Почему мы могли бы договориться с ним? Потому что я думаю, что есть некие общие интересы, общее желание. Посмотрим. Надо посидеть, поговорить.
А вас опыт Украины не убеждает? Помнится, в начале кризиса украинского мы с вами говорили, и вы считали, что, дескать, целью Путина, если действительно у него есть цель, является, по крайней мере, сохранение дружественной к нему Украины. В результате мы имеем полностью недружественную Украину, мы имеем большой кризис, и мы имеем, как считают многие люди, большой проигрыш Путина на Украине. Тем не менее, вы верите, что у него могут быть здравые идеи относительно Сирии?
А почему бы нет? Какие идеи у нас? Какая там стратегия? Надо думать об этом.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Сирийская ловушка Обамы для Путина. Может ли отсутствие американского ответа на сирийский демарш в Сирии оказаться более эффективной стратегией, чем попытка урезонить Путина? Готов ли Барак Обама дать Владимиру Путину возможность увязнуть в сирийском конфликте? Кто из демократических кандидатов в президенты может оказаться более трудным для Кремля президентом? В передаче принимают участие Александр Мотыл, Том Грэм и Юрий Ерым Агаев. В нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Юрий Ерымагаев, вы настаиваете, как и многие другие в США, на том, что в отношениях с Владимиром Путиным эффективен только язык силы. Но если в данной ситуации, как убежден Том Грэм, неприемлем такой вариант, какие варианты действий остаются?
Я считаю, что у Америки и России никаких общих интересов на Ближнем Востоке нет. Соответственно, нет никакого основания для какой-либо координации. ИГИЛ, насколько я знаю, не является самым главным врагом России. Давайте не забудем, что оперативный костяк ИГИЛа составляет спецслужбы и военная верхушка Саддама Хусейна, с которым у Кремля и Лубянки были всегда очень близкие и хорошие отношения. И у меня нет никаких оснований считать, что эти отношения полностью прерваны. Я возвращаюсь к принципиальному пункту. Главным врагом России, на чем построена сейчас вся российская политика, причем в том числе и внутренняя политика, является Америка. Главной целью всех действий России является вызов Америки. Как можно говорить о какой-либо координации и общих интересах при этой ситуации? Россия не заинтересована ни в каком сотрудничестве и координации с Америкой. Она сейчас держится на том, что Америка является ее главным врагом. Путин на этом построил сейчас всю свою политику. Кроме того, я не понимаю, почему Америка должна следовать диктату Путина. Когда мой собеседник сказал, что Путин предупреждал, что если Украина будет двигаться в сторону НАТО или Евросоюза, то Путин начнет действовать. А почему, собственно, мы должны принимать этот диктат? Украина – суверенная страна. Она абсолютно не зависит и не должна зависеть от России. И если она, куда она хочет двигаться и куда она двигается, это ее выбор и это ее дело.
По этому поводу, кстати, интересный ответ на мой вопрос дал историк Ричард Пайпс. Он сказал, у украинцев есть право выбора, но существует еще и реальность, с которой необходимо считаться.
Да, но реальность включает в громадной степени позицию и действия Америки. Потому что в большой степени реальность в этом мире определяет самая мощная и самая сильная, и самая демократическая, и самая свободная страна в этом мире – Соединенные Штаты Америки.
Том, вам тогда вопрос, почему Соединенным Штатам, как задают вопрос очень многие, не попытаться более четко определить или задать эту реальность, которая, с точки зрения многих, была бы более справедливой, чем реальность, предлагаемая Путиным?
Что касается Украины или вообще?
Украина и в данном случае Сирия, потому что все-таки большинство, мы должны согласиться, наблюдателей, подавляющее большинство наблюдателей, в общем, не верят в чистоту мотивов Путина ни в Сирии, ни на Украине.
Потому что все-таки есть пределы нашей возможности, особенно сейчас в этом мире, становится только сложнее и сложнее. Думаю, что в этом мире, что и при этих условиях, что мы могли бы просто диктовать, тем, что как надо жить, это нереально, по-моему. Поэтому США должны делать выбор, а куда действовать. Обама думал, что Китай – это главная наша внешнеполитическая проблема на этом этапе. Он считал, что Европа сама должна делать гораздо больше для своей, значит, обороны. Поэтому тогда, когда начал этот украинский вопрос, он, я бы сказал, просто сказал нашим европейским союзникам, что это ваше дело, действуйте как надо. Я думаю, что это нереально, что мы могли бы везде и постоянно противостоять России. Что касается Украины, дело в том, что не надо говорить, что то, что делает Россия, имеет право это делать.
Надо просто учитывать, что будет такая реакция. Европейские и американские стратегии просто не принимали это во внимание. Это было ошибочно.
Юрий Ермогаев, отказ Белого дома принять в Вашингтоне делегацию Медведева, случившийся в среду, для переговоров о ситуации в Сирии, кажется, поразил Москву. Она, по-видимому, считала, что ее дерзкий демарш дает право диктовать свои условия в Сирии. Но Белый дом объявляет, что никакого серьезного разговора с Россией идти не может, если только она не присоединится к международной коалиции. Следует ли из этого ответа, как вы считаете, что Барак Обама на самом деле последовательно следует этой своей стратегии? Он дает возможность России увязнуть в Сирии.
Ответ Обамы не однозначно указывает на эту стратегию. Это не дилемма, договариваться либо стоять в стороне. На самом деле есть три варианта. Есть вариант договариваться, есть вариант стоять в стороне, и есть вариант сопротивляться российской агрессии. Поэтому из ответа Обамы следует лишь то, что он отмел один из этих трех вариантов, координация, но остается еще в теоретически возможность выбора между полностью стоянием в стороне или все-таки сопротивлением действиям России. Теперь, почему стояние в стороне, на мой взгляд, абсолютно неприемлемая стратегия? Начнем с того, что мы просто тем, в первую очередь, предаем наших союзников самым прямым образом. А в той же Сирии была небольшая часть, не такая большая часть населения, которая сопротивлялась режиму Асада, которая стояла на достаточно демократических позициях. И первое, с чего начал Путин, он начал бомбить и убивать этих людей. Стоять в стороне, когда убивают твоих союзников, так же, как стоять в стороне, когда разрушили жизнь нескольким миллионам людей в Донбассе и в Крыму, это не самая правильная позиция. И она очень сильно подрывает позицию Америки, в первую очередь на Ближнем Востоке, но также во всем мире. Это очень важный пункт. Второй пункт, такая позиция стоять в стороне, она крайне непоследовательна. То есть для того, чтобы ее сделать последовательно, надо перейти на позицию полного изоляционизма и сказать, хорошо, мы вообще ни во что не вмешиваемся, мы огородим себя стеной, ничего больше не будем знать. Это полностью противоречит позиции как Обамы, так и Европы. Кроме того, не надо забывать, что такая позиция коррумпирует саму Америку. В чем наши ценности в конечном итоге? Где наша позиция? За что мы боролись и боремся все это время?
Том Грэм, как вы относитесь к этой отчасти парадоксальной идее, предлагаемой некоторыми комментаторами? Она заключается в том, что Обама, быть может, прав, считая, что лучше не реагировать на сирийский демарш Путина, а дать ему вырыть самому себе яму. Может сработать такой подход?
Я думаю, что нет. Дело в том, что это касается не только, значит, России и не только, значит, после этих российских действий. Иран уже действует, Саудовские Арабы, Египет, Израиль – это фактор. Поэтому это довольно сложная геополитическая проблема сейчас. Без активного участия в США в этом вопросе не будет хорошего, значит, конца не только в ближайшем будущем, но и долгосрочном. Дело в том, что у нас все-таки есть наши интересы на Ближнем Востоке, в долгосрочном плане. Это сложный процесс становления нового равновесия, который включает всех активных актеров в регионе. Это, по крайней мере, это Иран, это Саудовская Аравия, это Израиль, это Турция. Поэтому та позиция, которую поддерживает сейчас Обама, я думаю, что это ошибочно.
Том Грэм, у вас не появилось ощущение, что в заявлении пресс-секретаря Белого дома, разъяснившего отказ принять делегацию во главе с Медведевым, проскользнули, я бы сказал, уничижительные нотки? Он, например, назвал это предложение Москвы жестом отчаяния. Нет ли в такой реакции, мягко говоря, попытки поставить Кремль на место?
Я думаю, что нет. Во-первых, я думаю, что все-таки там есть настоящие российские интересы. И это не только, значит, насолит Америку. С другой стороны, я согласен в том, что Россия – это не главный игрок на этом этапе. Та страна, которая действительно, значит, проявляет инициативу, стратегическая часть – это Иран. Это главная фигура,
главная страна, и нам надо, я бы сказал, разработку новой стратегии в отношении Ирана. Это имеет гораздо больше значения, чем Россия на этом этапе.
Юрий Ермогаев, а не было бы более мудрым подходом, как говорят некоторые специалисты, поменьше уделять публичного внимания акциям Путина, не делать, грубо говоря, ему рекламу в глазах россиян? Ведь в конце концов Москва отправила в Сирию всего 30 самолетов, 10 вертолетов и сравнительно небольшое число танков. Из-за чего такой шум?
Ну, по одной причине, что Америка сразу спряталась, испугалась и сказала, что 30 самолетов и 30 вертолетов – это страшная сила, которой мы не можем противостоять. Действительно это смешно. Действительно это смешно. Но действие – это как уже в другой башне Крылова «Кот и повар», да, там надо слов не тратить понемногу, где можно власть употребить. И причем это будет не диктат со стороны Америки. Диктат происходит в данном случае со стороны России.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Сирийская ловушка Обамы для Путина. Может ли отсутствие американского ответа на российский демарш в Сирии оказаться более эффективной стратегией, чем попытка урезонить Путина? Готов ли Барак Обама дать Владимиру Путину возможность увязнуть в сирийском конфликте? В передаче принимали участие Александр Мотыл, политолог, профессор университета имени Ратгерса в Нью-Джерси, Том Грэм, бывший специальный помощник президента Джорджа Буша-младшего, управляющий директор фирмы Kissinger & Associates и сотрудник Гуверовского института в Калифорнии Юрий Ермогаев. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.